Уважаемые коллеги, добрый день. Основная тема у нас – развитие авиаотрасли. Здесь много очень важных и интересных вопросов не только для правительства, но и для отрасли, причем сразу для нескольких отраслей. Но прежде всего хотел бы несколько вопросов поднять текущего характера. Мы в последние годы активно занимаемся восстановлением, развитием радиоэлектронной промышленности. В этой связи важен один вопрос, без которого развивать эту отрасль сложно. Имею в виду производство высокочистого неона. У нас 30% мировых запасов сырья и всего лишь 1% в международных поставках этого газа на мировые рынки. Знаю, что правительство предпринимает сейчас активные действия для того, чтобы ситуацию кардинально поменять. И попросил бы Дениса Валентиновича рассказать о том, как идет работа. Пожалуйста, Денис Валентинович.
Спасибо. Сегодня утром на базе АКТО имени Бауна мы запустили в работу комплекс по выработке высокочистого неона. Этот газ является действительно критически важным для производства мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих чипы с топологическим размером менее 180 нанометров. И хотел бы отметить, что коллектив института реализовал поставленную нами задачу всего за 3,5 месяца. Новые мощности будут использовать российское сырье, которое вырабатывается на воздухоразделительных установках металлургических предприятий. Эти мощности, где мы брали с вами жидкий кислород и выручали они нас в пандемию, сейчас используем их продукцию для нужд микроэлектроники. На сегодняшний день в России производится действительно свыше 30% мировых объемов неоногелевой смеси, но на площадке вот в Бауманке мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тысяч кубометров неона в год. Это соответствует будет примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тысяч кубометров. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей. По сути, мы заместим объемы, поставляющиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют. Среди других высокочистых газов в мировой электронике и космической отрасли также востребованы криптон и ксенон. В России производится 16% для выработки этих газов. И около половины раньше уходило на переработку за рубеж, и при этом загрузка российских производителей чистого криптона и ксенона не превышала и 30%. Теперь мы будем перерабатывать все внутри страны, используя ограничения на вывоз сырья и самих инертных газов. А на внешние рынки по решению правительства будем поставлять только конечную продукцию после рассмотрения соответствующей просьбы от наших зарубежных партнеров. Поэтому мы ждем от них заявок и готовы будем оперативно рассматривать. Спасибо большое за внимание.
Хорошо. Сколько мы могли бы в ближайшее время занять процентов от мирового рынка?
Если по неону до конца года это 10%, а до конца следующего года 25%, а по ксенону и криптону тоже примерно около 30%.
Понял. Ладно, спасибо. Вот Денис Валентинович упомянул сейчас о борьбе с пандемией. Не к ночи будет помянуто эта пандемия, но мы недавно вот на совещании по реализации национальных проектов говорили о проектах в сфере медицины. Один из основных – это помощь онкологическим больным. У нас достаточно серьезные ресурсы выделены на эти цели. Все они, эти цели, реализуются, мы идем по этому пути. Зарезервированные средства используются, а всего их 960 миллиардов рублей на 19-24 годы. Михаил Альбертович, как идет эта работа?
Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, онкологические заболевания не в период пандемии занимают второе место по всему миру в развитых странах в структуре смертности. Ежегодно мы выявляем порядка 600 тысяч новых случаев заболеваний и порядка 4 миллионов у нас стоит на диспансерном учете. И, безусловно, это категория заболеваний для наших пациентов крайне важна. По вашему поручению с 2019 года начал реализовываться проект «Борьба с онкологическими заболеваниями федеральный». И подводя вот сегодня предварительные итоги того, что уже удалось достичь, первое, конечно, это снижение показателей смертности населения от новообразования на 4,5% за последние 3 года. Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний. И еще одна цифра, такая говорящая очень о многом, об эффективности терапии, это 8,6% снижение одногодичной летальности у пациентов со злокачественными новообразованиями. Также на 5,5% увеличилась и 5-летняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями. Возросла скорость и качество диагностики. Необходимо отметить, что на первой и второй стадии сегодня диагностируется, несмотря на то, что ряд профилактических мероприятий приходилось чуть приостанавливать в период пандемии, но визиты к врачу дали свой эффект, и количество по другим причинам дали эффект по повышению количество пациентов, выявленных с первой и второй стадии. Мы поменяли регуляторику кардинально фактически, ввели новые требования к медицинским организациям. Это лицензионные требования, требования к маршрутизации пациентов. Утвердили новые требования по диспансерному наблюдению за пациентов с онкологическими заболеваниями. И также разработали и внедряем сегодня вертикально интегрированную информационную систему, которая позволяет контролировать качество лечения и непосредственно прогнозировать последующие курсы химиотерапии, лучевой терапии. Для оказания онкологической помощи сегодня в стране работает 86 онкологических диспансеров, 3 онкологические больницы, и из 19 больниц, которые мы сегодня строим, 7 уже введены в эксплуатацию. Вы принимали, открывали медицинские организации, которые были запущены в 2022 году в июле месяце. Сегодня реализуется комплекс мер по обеспечению онкологическими пациентов доступной медицинской помощью, в том числе в рамках развития кадрового потенциала. Сегодня количество онкологов возросло на 17%. Также, поскольку поставляется серьезное радиологическое оборудование, на 60% увеличилось количество радиотерапевтов. Но мы по-прежнему испытываем потребность в кадрах в первичном звене онкологической службы. Эта задача для нас сегодня решается, но, тем не менее, потребность пока достаточно высокая сохраняется. Для амбулаторной онкологической помощи мы развиваем направление как центр амбулаторной онкологической помощи. За 3,5 года мы их открыли 421. И до завершение проекта у нас будет открыто более 500 таких центров. Это фактически диагностика и химиотерапия для пациентов, причем приближенная непосредственно к месту проживания. Современные подходы – это верификация конкретного заболевания у конкретного пациента, в том числе с использованием генетических методов диагностики. И в стране сегодня функционирует 18 современных референс-центров, которые позволяют консультировать пациентов дистанционно. Это за 2021 год более 8 тысяч телемедицинских консультаций с использованием лучевых методов диагностики и более 77 тысяч лабораторных исследований, которые также получили телемедицинские консультации пациенты в рамках постановки диагноза. Для создания условий применения современных методов лечения введено сегодня уже 13 тысяч медицинского единиц оборудования и укомплектовано 200 региональных медицинских организаций, и мы также развиваем федеральную сеть. Это 69 федеральных медицинских организаций, которые также получили дополнительное оборудование, как лечебное, так и диагностическое. Необходимо отметить, за 3 года ввод в эксплуатацию сегодня это 190 аппаратов компьютерной томографии и 103 линейных ускорителя, которые позволяют именно проводить лучевую терапию. Хочу отдельно остановиться на мероприятии по доступности лекарственной терапии. Кратность курсов химиотерапии на одного пациента за эти три года возросла более чем 4,5 раза, и количество лекарственных препаратов, применяемых в схемах терапии, увеличилось в два раза. Это хороший, большой успех именно в лечебной тактике. Более того, мы обращаем внимание на тарифы, и за счет рациональных подходов к ценообразованию нам удалось увеличить количество пациентов, получающих такую терапию лекарственную, на 30%. А по лучевой терапии дополнительную помощь получили в рамках тех же ассигнований 13% дополнительно пациентов. Впервые с 2020 года мы ввели сегодня в схемы терапии пациентов с онкологическими заболеваниями протонную терапию. Если в 2020 году это было 1000 пациентов, то на этот год запланировано уже 1600 пациентов. Все идет в соответствии с графиком, пациенты получают помощь. И за два года, за последние, мы зарегистрировали дополнительно 135 лекарственных препаратов отечественных. Сегодня проводится регистрация 248 клинических препаратов для лекарственной терапии. И причем хочу отметить, что из них 24 – это воспроизведенных отечественных, и 37 препаратов – это те, которые в том числе являются в определенной степени инновационными, поскольку это фактически такие биоаналоги, которые используются для терапии. Но, к сожалению, ряд стран приняли решение по приостановке ряда клинических исследований, и в том числе попало несколько препаратов противоопухолевых. Но мы работаем над формированием наших инновационных разработок совместно с Минпромторгом. В области лечения онкологических заболеваний активно развиваются в том числе и радиофармпрепараты. Мы полностью изменили сегодня регуляторику, и у нас компетенции очень высокие в стране, поэтому в прошлом году фактически стали доступны два инновационных радиофармацевтических препарата, которые начали применяться в федеральных клиниках. Также поменяли регуляторику в области диагностики злокачественных новообразований, и сегодня малотиражные тесты с марта месяца пошли по новому такому укороченному треку, и доступность генетических тестов становится сегодня в стране выше. Это такие инновационные решения, инновационные медицинские изделия. Также сегодня получило активное развитие клеточные технологии. Уже ряд федеральных центров используют ее в терапии. Также хочу отметить, что сегодня совместно с Академией наук мы работаем по созданию технологии проведения борнейтрон-захватной терапии. Это оборудование позволит нам лечить опухоли головного мозга, те, которые наиболее тяжело поддаются лечению. Уважаемый Владимир Владимирович, в конце я хотел бы сказать о популяционной профилактики. В этом году высокую награду, государственную премию получили наши видные ученые, которые как раз занимались именно популяционной профилактикой в области онкологических заболеваний, и их разработки сегодня уже стали внедряться в нашу практическую медицину, и на наш взгляд это именно еще один такой важный блок, помимо диспансерного наблюдения, диспансеризации, лечения, именно популяционная профилактика, снижение количества заболевших. Спасибо, доклад закончен.
Михаил Бедович, вы упомянули все-таки о некотором дефиците кадров. Сколько все-таки не хватает у нас онкологов в поликлиническом звене?
В общей сложности динамика сократилась где-то на 500 человек за последние... Количество потребностей сократилось на 500 человек, потребности еще порядка 1300 по всей стране.
Онкологов для лабораторного заболевания. Чего вы планируете делать?
Мы увеличили количество мест в ординатуре для направления непосредственно в практическое звено здравоохранения. Увеличили количество мест приема именно для регионов по направлениям от медицинских организаций. Фактически снижение дефицита за последние годы на 30% – это хорошая динамика, но, безусловно, нам предстоит это еще решить в ближайшие 2-3 года.
Хорошо. Вот мы недавно обсуждали вопрос, связанный с реализацией программы модернизации первичного звена, и говорили о том, что в качестве ключевого показателя должна быть удовлетворенность населения медпомощью. Вот что-то в этом направлении сделано, вы приняли соответствующее решение по этому
вопросу? Да, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению утверждена методика, и сейчас мы начинаем ее внедрять. Все планы графики утверждены, поэтому ваше поручение исполнено.
Спасибо большое. А дистанционная продажа рецептурных лекарств, что в этом направлении что-то делаете? Кстати, Татьяна Алексеевна, вы мне звонили, я не успел отреагировать, не успел вам позвонить. Если вы по этой теме что-то хотели сказать, может быть, вы тоже включитесь в наш разговор. Пожалуйста, Михаил
Николаевич.
Да. Пожалуйста.
Данный законопроект по поручению правительства Министерства здравоохранения взял в разработку. На прошлой неделе он был полностью, текст отработан, выверен, внесен в правительство. В четверг планируется рассмотрение на заседании правительства и для внесения в Государственную Думу.
Да. Татьяна Алексеевна, пожалуйста.
Все так, Владимир Владимирович, мы готовы, как и обещали, внесем в Государственную Думу. Я потом, если можно, еще перезвоню.
Да, хорошо, спасибо. Сразу как закончим совещание, я тоже вам наберу. А что по поводу программы по борьбе с гепатитом С, сахарным диабетом, мы тоже неоднократно обсуждали это. Михаил Альбертович.
По борьбе там,
Иван Иванович Дедов обращался с этими вопросами, письма соответствующие направил.
Да. По борьбе с гепатитом С за последние три года количество заболеваемость за последние три года у нас снизилось где-то порядка на 30%. Сегодня разработка идет по формату системы совершенствования сбора статистической отчетности плюс разработка федерального регистра. Также в декабре 2021 года мы приняли клинические рекомендации новые по лечению гепатита С. Сейчас программа сформирована, проходит процедуру согласования, и при проектировках бюджета мы, соответственно, выходим на дополнительное финансирование. Это касается вопросов и лечения, и охвата скринингом гепатита С. По сахарному диабету, по вашему поручению, сегодня НМИЦ эндокринологии переименован в Государственный научный центр. Иван Иванович Дедов совместно со своими сотрудниками и сотрудниками Министерства здравоохранения подготовил предложение по программе по борьбе с сахарным диабетом, куда входит и совершенствование инфраструктуры медицинских организаций, работы с пациентом непосредственно, плюс приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы и ряды лекарственных препаратов. Также при проектировках на 2023, 2024, 2025 годы эти предложения будут внесены в соответствующем установленном порядке. Поэтому мы
хорошо
полностью готовимся к этому.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Михайлович. У нас в прошлом году, в конце, впервые за 20 лет переиздана «Красная книга. Том. Животные». Насколько это важно, Александр Александрович?
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, уважаемые коллеги. Животный мир – это достояние нашей страны, сберечь его разнообразие, а где-то и восстановить – задача природоохранного сообщества. За последние годы нам многое удалось. Например, выросли популяции амурского тигра, зубра, лошади Пржевальского. Это результат комплексной работы. Из новой «Красной книги», которую мы обновили впервые за 20 лет, в конце прошлого года, исключили 122 вида, подвида популяции. Но включили 158 новых. Всего сейчас в книге 443 зверей и птиц, которым требуется охрана, поэтому работы впереди много. Я хотел бы отметить, что мы приступили и к обновлению Красной книги растений. В следующем году мы ее обязательно выпустим. Итак, у нас три основных направления по биоразнообразию. Первое – это восстановление, второе – сохранение, и третье – это защита. Первое – восстановление. К сожалению, есть животные, которые практически исчезли в дикой природе. Причины разные – браконьерство, снижение кормовой базы, расширение сельхозугодий и населенных пунктов. Самовосстановиться и уже они не смогут, и поэтому им помогает человек. Мы открываем специальные центры, где животные рождаются, растут их готовят к самостоятельной жизни и потом выпускают в дикую природу. Непосредственно в самих центрах, у нас их сейчас 7, работает 18 научных сотрудников, а всего в нашей заповедной системе трудится больше 700 ученых, которые участвуют в том числе в этой работе. Буквально 16 июля 3 переднеазиатских леопарда отправились в самостоятельную жизнь в заказнике Северной Осетии. 2-летние Хоста, Лаура и Лео родились в Центре восстановления леопардов на Кавказе в Сочинском национальном парке. Это центр, открытие которого вы, Владимир Владимирович, поддержали в 2009 году, уникальный для всего мира. Наши специалисты смогли в неволе сформировать пары из привезенных из-за границы леопардов, получить потомство и выпустить их в дикую природу. Выпуск происходит каждые 2 года. 2016, 2018, 2020 годы и в том числе 2022. Сейчас в горах Кавказа точно живет 9 леопардов. Наша цель – 50 особей. Чтобы ее достичь, необходимо выпускать животных по 5-6 в год. Для этого нужны родители. Их можно взять из дикой природы Ирана и Туркменистана. Но это, безусловно, высокий уровень договоренности. Поэтому просим вашей поддержки, Владимир Владимирович, при переговорах с этими руководителями этих стран. В этом году мы начали обновлять центр. Мы поговорили с компаниями, которые занимаются курортной деятельностью в Сочи, и они нас поддержали. Построим 8 новых вольеров, здание визит-центра, установим сеть видеомониторинга, закупим ветеринарное оборудование. Первую очередь работ выполним уже в сентябре, вторую к концу года и третью в следующем году. Хотел бы также сказать спасибо губернатору Кубани, что поддержал нашу идею по установлению Дня переднеазиатского леопарда. Теперь каждый год, 15 июля, будет отмечать этот праздник в Краснодарском крае. Таких центров, как леопардовы, у нас еще 6. В Оренбургском заповеднике восстанавливают популяцию лошадей Пржевальского. Было 36 животных, спустя 7 лет уже 80. Причем 15 жеребят родились в этом году, и в будущем мы создадим второй центр для лошадей на базе Хакасского заповедника. Благодаря усилиям центров Рязанской и Московской областях популяция зубров выросла с 500 до почти 2000 особей. 150 птенцов западной популяции стерхов смогли вырастить и выпустить дикую природу в центре журавлей в Окском заповеднике за 40 лет работы. 2 центра для птиц семейства соколиных создали в этом году. В Дагестанском заповеднике живут 20 балабанов и курганников, а на Камчатке, в центре, который курируют наши коллеги из Росконгресса, поселились 73 кречета. Центр готов к открытию, приглашаем на открытие в сентябре этого года. И появится в стране еще 3 места для восстановления популяции. Так, это уже в активной фазе строительства центра дальневосточного леопарда в Лазовском заповеднике Приморского края. Планируем, что в следующем году в него завезут леопардов. К 2024 году планируем открыть научный центр для кошачьих в Татарстане, используя базу Казанского университета. И откроем центр снежного барса в Красноярском крае. Есть, конечно, у нас в системе и центры реабилитации для редких животных, и питомники, и станции реинтродукции. Работа налажена во всех заповедниках и национальных парках. Второе направление – это сохранение. Редким животным, которые еще не потеряли способность размножаться в дикой природе, тоже нужна помощь. Увеличим им кормовую базу, создаем условия для спокойной жизни и оберегаем от встреч с людьми. Например, для сайгаков, которые обитают в засушливых районах Калмыкии и Астрахани, сотрудники заповедников расчищают старые артезианские скважины и бурят новые. Помогаем животным, попавшим в беду. Оперативно привлекаем ученых и ветеринаров. Пример случая с белым медведем на прошлой неделе, о котором так широко обсуждалось в средствах массовой информации. Одна из оценок мер по сохранению – это численность животного. К сожалению, не по всем видам мы можем назвать точные цифры. Поэтому проведение учетов – важное мероприятие. Нельзя же просто выйти и пересчитать поштучно. Впервые в этом году мы начинаем учет белых медведей. Экспедиции выйдут в начале августа на остров Врангеля. В следующем году территорию расширим до Медвежьих островов и подключим беспилотники. Кроме того, ученые исследуют белых медведей и их места обитания на загрязняющие вещества. Для этого возьмут образцы шерсти хищников, образцы воды, снега, льда и почвы. Провели в этом году сплошной учет амурского тигра по всему ареалу его обитания. Это Приморье, Приамурье, Хабаровский край и Еврейская автономная область. Сейчас собранные данные обрабатываем, точную цифру тигров назовем осенью. Но мы уже видим, что данные превышают показатель 2015 года. Впервые зафиксирован рост численности тигра в Амурской области, увеличилась популяция в национальных парках Бикин, земля леопарда и зов тигра в Приморском крае. То есть уже в 2015 году их было 540 тигров, то есть сейчас эта цифра точно перешагнула рубеж в 600. Также, Владимир Владимирович, по вашему поручению создаем национальный парк Помпеевский в Еврейской автономной области. Проектирование завершим в середине августа, и Помпеевский станет последней территорией, которая нужна для сохранения стабильной численности амурского тигра. И третье, крайне важное направление – это защита. Она нужна всем животным, независимо от категории редкости. И главная угроза – это, конечно, браконьерство. Порядка 4000 государственных инспекторов работают в наших национальных парках и заповедниках. Каждый день они рискуют жизнями, защищая природу. Думаю, многие слышали историю Сергея Красикова в Бурятии, которого браконьеры избили, а потом пытались уйти от ответственности. Спасибо генеральному прокурору за внимание к этому делу. А вообще, российская заповедная система за свою историю потеряла 59 человек, которые погибли при исполнении служебного долга, в частности, в борьбе с браконьерами. Почти 30 инспекторов обладают государственными наградами. Мы хотим, чтобы профессия государственного инспектора была престижной. Постепенно оснащаем их техникой, средствами связи, спутниковыми телефонами. Повышаем заработную плату. Если в 2020 году она не превышала 18 тысяч рублей, то сейчас мы довели ее в среднем до 40 тысяч, местами до 55. Ну, это в основном где коэффициент, особенно это дальневосточные и арктические территории. Уголовная ответственность в нашей стране за браконьерство и убийство краснокнижных животных предусматривает лишение свободы до 8 лет. В целом, по всем статьям за незаконную добычу в прошлом году осудили 304 человека, а еще 34 тысячи получили административную ответственность. Есть в нашей стране ответственность и за продажу дериватов, и за торговлю ими в интернете. Такие решения были приняты на законодательном уровне. Срок ответственности до 6 лет. Но мы сталкиваемся с тем, что в приграничных странах, на которых также приходится ареал обитания и тигров, и леопардов, подобной ответственности, к сожалению, нет. Мы этот вопрос всегда поднимаем на наших межправительственных группах. Нужно, безусловно, чтобы наши соседи наконец нас услышали, ведь для наших животных границ не существует, и желательно, чтобы там такая же была бы зеркальная ответственность. Спасибо за внимание, доклад закончен.
Угу. Александр Александрович, спасибо большое за информацию. Как вы оцениваете сейчас результаты борьбы с пожарами в Якутии, в Хабаровском крае?
Уважаемый Владимир Владимирович, 19 июля мы впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку в Якутии и Хабаровском крае. Мы смогли это сделать безотлагательно, не дожидаясь, когда пожары дойдут до нас. На совещании 10 мая вы поддержали наше предложение по значительному снижению критериев введения этого ЧС. В силу изменения вступили 7 июля, мы такую нормативную базу подготовили. Теперь федеральный ЧС вводится сразу после того, как 7 дней действует региональный ЧС, или на федеральной особо охраняемой природной территории горит крупный лесной пожар на более 200 гектарах. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился с просьбой о введении ЧС. На правкомиссии его поддержали, и по распоряжению министра МЧС Александра Вячеславовича Куренкова была выделена авиация, 2 вертолета и борт Ан-74, и мы начали переброску лесных пожарных авиалесохраны. Что сейчас в Хабаровском крае? Горят отдаленные районы, это, Владимир Владимирович, порядка 1700 километров от Хабаровска на север. Туда даже топливо доставляют только северным завозом. Эти районы никогда не тушили, в том числе во времена СССР. Благодаря введению федерального ЧС мы смогли вскрыть резервы авиационного топлива в трех муниципальных территориях. Это Аян, Нилькан, Чумикан. И заправить вертолеты Ми-8. И на следующий год мы себе поставили задачу завести топливо в эти районы, для того, чтобы у нас всегда там была база. Потому что, к сожалению, сейчас топлива очень мало там. В итоге межрегиональная группировка была увеличена до 100 человек. И мы смогли доставить лесных пожарных и начать тушение огня в заповеднике. Удалось также защитить поселок Джигда, где из-за дыма было эвакуировано 43 человека, а всего там 70 жителей. Больше населенных пунктов на той территории нет. Сейчас поселку ничего не угрожает, и я хотел бы подчеркнуть, что в этом году ни один лесной пожар в стране не перешел в населенные пункты. Что у нас в Якутии? Мы привлекли федеральный резерв парашютистов-десантников, это 279 человек, 29 единиц техники и 14 воздушных судов. Отмечу, что на момент введения федерального ЧС в Якутии горело 205 тысяч гектаров, а в прошлом году в это время горело на площади 2 миллиона 700 тысяч гектаров. В целом лесопожарный сезон этого года проходит гораздо спокойнее прошлого. Сейчас площадь, пройденная огнем, составляет 2 миллиона гектаров в 8 регионах, причем треть – это север Хабаровского края, то той отдаленности, которую я сказал. А в прошлом году, к 25 июля, это было свыше 4 миллионов в двух регионах. Это Якутия была и Иркутская область. Безусловно, это итог увеличенного штата пожарных, закупленной техники, увеличенного авиационного и наземного патрулирования. Это сделали за счет того, что вы, Владимир Владимирович, поддержали тогда доклад Михаила Владимировича Мишустина по итогам совещания, которое прошло на Сахалине, в том числе с дальневосточными и сибирскими регионами. И увеличено было финансирование кратно до 14 миллиардов 200 миллионов от 6 имеющихся в базе. Как это коснулось тех регионов, которые я перечислил? В Якутии финансирование было увеличено в 5,6 раза. За счет этого вырос авиационный мониторинг до 5000 часов. Наземное патрулирование расширилось на почти 3000 километров. Увеличен штат лесных пожарных до 564 человек. И штат парашютистов-десантников до 555 человек. Это не вакантные должности, а полностью укомплектованный штат людей. Создано 3 новых авиационных отделения в наиболее горимых районах Якутии. В Хабаровском крае финансирование было увеличено в 3,5 раза. В итоге больше почти на 2000 часов авиамониторинга добавили. Наземное патрулирование выросло на 143 километра. И штат парашютистов-десантников вырос до 305 человек. Уважаемый Владимир Владимирович, как и договаривались с коллегами из МЧС, затраты на привлечение их группировки в режиме федерального ЧС мы компенсируем после того, как завершим тушение и посчитаем затраты. Потом обратимся за выделением средств из резервного фонда правительства. Спасибо за внимание. Доклад закончен.
Хорошо. Александр Вячеславович, вы как оцениваете ситуацию?
Александр Александрович доложил правильно, но я бы отметил, что люди на местах все-таки немного ведут себя расслабленно, и я бы даже сказал халатно, потому что отношение людей к горению немного халатное, потому что по-старому работают люди, по-старому, Вань.
Что это значит?
Ну, это значит, что ну, горючее, Вань, в общем, вот то, что касается, например, Джугжурского заповедника. Ну, я обратился вот к Александру Александровичу, например, что он загорелся 30 июня этого года. Ну, мне сначала изначально доложили, что там нет площадки приземления. Потом мы выяснили, что площадка приземления есть в 104 километрах от этого Джугжурского заповедника. Но хорошо, он сначала давал прибавку на горение, потом эта прибавка остановилась. Но на сегодняшний день, если прибавки не будет в ближайшие 5 дней, то через 5 дней его снимут с учета. Но как бы там ни было, горение это продолжается. А это говорит о том, что люди халатно относится к работе, потому что, ну, это все-таки заповедник, это гибнут не только деревья, но и животные.
Ну ладно, вы вопрос серьезный, поэтому представьте свои соображения как можно быстрее, прямо вот сегодня-завтра, время еще есть. Хорошо?
Есть.
Чтобы ситуацию
есть.
Исправить. Договорились?
Есть.
Спасибо. Прямо вот сейчас, сегодня-завтра. Спасибо. Ольга Борисовна, у нас в разгаре сезон отпусков летних. Как организована работа учреждений культуры в этот период?
Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня формирование гастрольно-выставочной деятельности является одним из приоритетных направлений государственной культурной политики. В нашей работе задан вектор на решение главных задач, которые определены документами стратегического планирования. Одной из таких задач является формирование единого культурного пространства страны. В летний период Министерство культуры продолжает серию масштабных гастрольно-концертных и выставочных проектах. В мероприятиях по всей стране принимают участие 45 театров и национальных коллективов, 46 музеев и выставочных центров, а также 25 филиалов Росгосцирка. Как вам известно, в 2021 году мы возродили единую гастрольную систему, благодаря которой жители и крупных, и небольших городов, труднодоступных районов и малые населенные пункты получили возможность увидеть лучшие спектакли и концерты, а сами участники программы получили уникальный творческий опыт. В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана реализуются две наши масштабные программы. Это гастроли театров большие гастроли и гастроли национальных коллективов. Мы – Россия. Они охватывают федеральное, зарубежное и межрегиональное направление. Мы также подключили к программе детские театры и негосударственные учреждения. С начала лета уже в 35 регионах страны на гастрольных спектаклях побывали почти 50 тысяч человек. И мы ожидаем, что до 1 сентября эта цифра вырастет еще в полтора раза, и таким образом зрителями гастрольных спектаклей станут почти 90 тысяч. 10 ведущих театров страны дали свои спектакли в 12 регионах. И в ближайший месяц пройдут еще 7 показов. Другое, не менее важное направление представляет уникальную возможность региональным театрам показать свои спектакли зрителям из других субъектов Российской Федерации. Уже прошли гастроли 7 региональных театров в 6 субъектах. До конца августа предстоят гастроли еще 5 таких театров. Гастролируют также детские и частные театры. И в июне-июле 2022 года 6 детских и 3 негосударственных театра дали свои гастроли в городах России. Для нас очень важно и зарубежное направление программы, которое создано для поддержки русскоязычных театров, существующих за пределами Российской Федерации. Русские театры ближнего зарубежья всегда были форпостами русского языка и нашей культуры. Уже состоялись гастроли 5 театров из Таджикистана, Абхазии, Узбекистана, Южной Осетии и Казахстана в 4 регионах России. Теперь несколько слов о программе «Мы – Россия». С начала лета она охватила гастроли 7 национальных коллективов в 12 регионах страны. Эти концерты увидели и услышали порядка 17 тысяч человек. И зрители невероятно тепло встречают эти выступления. К нам в Министерство культуры поступает множество восхищенных отзывов с благодарностью, особенно, конечно, в первую очередь от жителей малых городов. Очень популярны эти спектакли и концерты среди молодежи. Ведь единый гастрольно-концертный план – это еще и расширение программы «Пушкинская карта», по которой можно приобрести билеты на все наши мероприятия. Безусловно, все это говорит нам о важности проекта и о необходимости его дальнейшего развития. Несколько слов не могу не сказать о выставочной деятельности. Решению задач по формированию единого культурного пространства страны способствует широкая выставочная деятельность наших музеев. Из более чем 1000 выставочных проектов этого года 652 продолжаются и в летний период. И для нас очень важно видеть, как высоко востребована деятельность музеев. С начала лета федеральные музеи посетили более 6,5 миллионов человек. Рассчитываем, что к сентябрю цифра вырастет до 10 миллионов. Например, музей Московского Кремля показали в Мурманске выставку репродукции гравюр «Русская гвардия и война 1812 года». Музей-заповедник «Царское село» 30 августа откроет во Владивостоке проект «Объединяя Россию» от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути. Летом завершилась работа по возвращению музейных предметов с зарубежных выставок на территорию Российской Федерации. Возвращенные экспонаты представлены российской публике в составе выставок «Брат Иван», коллекция Михаила и Ивана Морозовых, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и «Рождение современного искусства», «Выбор Сергея Щукина» в Государственном Эрмитаже. Подобные выставки вызывают колоссальный интерес у посетителей и являются настоящим магнитом музейного туризма. Отмечая невероятный интерес зрителей к отдельным экспозициям, мы вместе с музеями принимаем решение о продлении выставки. Таких выставок. Как вы знаете, Владимир Владимирович, на ВДНХ проходит проект «Петр Великий и рождение империи», созданный фондом «Моя история». Зрительский спрос настолько высок, что экспозицию было решено продлить до конца года. Тема, связанная с 350-летием Петра Великого, невероятно интересна посетителям. Сегодня мы активно содействуем музейной деятельности на освобожденных территориях Донбасса. В Луганскую Народную Республику 13 федеральных учреждений культуры в ближайшие 3 месяца отправят серию передвижных выставок проекта «Наша традиция». Проект подготовлен нашим министерством и Музеем Победы при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики и направлен на более глубокое знакомство жителей ЛНР и ДНР с лучшими образцами русской культуры. В дальнейшем выставки будут переданы Министерству культуры ЛНР для экспонирования на территории республики. На месте мы проработали вопросы их размещения в региональных музеях, домах культуры, библиотеках и иных местах культурного досуга граждан ЛНР и ДНР. На первом этапе планируется задействовать 30 площадок. В День России в Большом Санкт-Петербургском цирке прошло благотворительное представление, и все средства от продажи билетов, которые пошли на восстановление цирков ЛНР и ДНР. 14 июля артисты Росгосцирка дали представление в военном госпитале Новосибирска для участников специальной военной операции на Донбассе, проходящих лечение и реабилитацию в медицинском учреждении. В целом, за летний период артисты Росгосцирка покажут 550 представлений в 25 городах России. Но также мы рассчитываем во второй половине сентября провести не менее 10 показов специальной программы Росгосцирка в Луганске. Также в Донецке проводится техническое обследование здания местного цирка на предмет возможного проведения там показов в октябре этого года. Уважаемый Владимир Владимирович, успехи, которые мы можем наблюдать в нашей гастрольно-выставочной деятельности, являются результатом сплоченной работы коллективов и федеральных, и региональных, и муниципальных, а также частных, самых маленьких учреждений культуры. И вне всякого сомнения, они воодушевляют нас всех на дальнейшую работу. Сегодня наши планы тесно связаны не только с нашими зрителями, но и с жителями Донбасса, которые нуждаются в поддержке, в том числе и в сфере культуры. Мы будем продолжать анализ накопленного опыта, собирать и формулировать новые идеи, которые позволят решать важнейшие задачи в этом направлении. Благодарю вас за внимание.
Ольга Борисовна, а в целом поддержка цирка, у нас есть какая-то программа? Ну, там много вопросов, много проблем, требующих особого внимания. Вы знаете реакцию общественности цирковой на различные проекты, связанные с цирком Дюсалей. Они все время ставят вопрос о поддержке этого вида деятельности. Вот мы обсуждали с коллегами это неоднократно. Чего-то есть по этому вопросу у вас?
Да, вы знаете, в рамках национального проекта мы занимаемся в первую очередь реконструкции самих зданий, потому что здания Росгосцирка более 30 уникальных пространств, являющиеся, как правило, центрами регионов, очень любимыми и местами семейного посещения. Конечно, каждое восстановление такого цирка, как последнее у нас было в Саратове, это такой небольшая, но победа для всей отрасли. Конечно, самые большие сложности, требующие дополнительных вложений средств, это новые современные программы, поскольку специалисты у нас есть, и выпускники нашего уникального училища карандаша, они востребованы, 100% их они все устраиваются по профессии. Если не в России, не страшно, востребованы за рубежом. Поэтому, конечно, самое главное, которая поддержка с нашей стороны может быть, это вложение дополнительно в их новые программы, чтобы они были более современные и более актуальные и востребованные молодежью, чтобы они не становились таким ретроградным видом искусства, а были такими же, чтобы могли конкурировать с тем же самым цирком Дюсалей, который, к слову, уже не существует в период пандемии, к сожалению, прекратил, коллеги, свое существование. А Росгосцирк, мы только за него радуемся и считаем, что самое главное – это укрепление их материально-технической базы и поддержка их творческих коллективов.
Там Дюсалей состоял из значительного количества наших артистов цирковых, и он, по-моему, этот вид искусства никогда не становился ретроградным. Зачем? Зачем их обижать?
Нет, конечно. Нет, конечно. Здесь вопрос всегда в том, что это достаточно дорогой вид искусства, связанный с пиротехникой, с костюмами.
Да?
И это единственное, на что требуются дополнительные расходы. А на фантазию и творческий полет?
А тем более, что сейчас и Дюсалей, как вы сказали, прекратил существование. Возможно, какие-то новые формы. Вот организаторы циркового искусства, они предлагают всякие варианты. Вы с ними пообщайтесь еще раз, пожалуйста.
Ладно? Обязательно предложим.
Спасибо. Спасибо большое. Важно, чтобы наши учреждения культуры в период отпусков тоже создавали необходимую атмосферу. И, на мой взгляд, это сегодня очень важно. Спасибо большое. Как я уже говорил, основная тема нашей сегодняшней встречи – это развитие авиастроения и авиационных перевозок. Нам предстоит обсудить сегодня текущую ситуацию в отраслях и эффективность уже принятых мер, а также долгосрочные планы в горизонте до 2030 года. В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом. При этом очевидно, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для страны, стимулирует развитие высокотехнологичной промышленности, дает загрузку и, соответственно, рабочие места во всем комплексе смежных производств, играет важнейшую роль в обеспечении транспортной доступности, связанности регионов, особенно это важно для такой огромной по территории страны, как Россия. Напомню, что первоочередные меры поддержки воздушных перевозок мы согласовали в конце марта на соответствующем отраслевом совещании. В частности, было принято решение по компенсации авиакомпаниям части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. Сделали это, чтобы прежде всего поддержать наших людей, чтобы объективно возникающие трудности компаниям не пришлось перекладывать на плечи пассажиров, решать свои проблемы за их счет. На реализацию этой меры правительством к настоящему моменту выделено 100 миллиардов рублей. Приличные деньги. Безусловно, по сравнению с 2021 годом мы видим некоторое снижение объемов перевозок. Однако, если смотреть в динамике за последние 4 месяца, очевиден также и рост, что в том числе связано с решениями по поддержке отрасли и по стабилизации стоимости билетов. Подчеркну, задача по наращиванию объема внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых. Как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям. Предлагаю сегодня предметно рассмотреть, в каких условиях будет работать авиационная отрасль, начиная с низкого зимнего сезона. С учетом этого факта, что определенная нами программа поддержки сейчас рассчитана на период до 2031 октября, нужно подумать, что после этой даты это делать. Вот давайте сегодня это пообсуждаем. При необходимости определим направление дополнительной комплексной поддержки, в том числе аэропорта. Подчеркну, среднесрочные ориентиры, безусловно, должны быть тесно увязаны с более отдаленным горизонтом планирования. Отвечать как вызовам сегодняшнего дня, так и тем масштабным, значимым задачам по укреплению экономического и технологического суверенитета, которые мы перед собой ставим. И вновь хотел бы повторить, сложившаяся ситуация при всех ее очевидных сложностях, я уже говорил это применительно к другим отраслям, дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития. Для того, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал, он у нас, безусловно, есть. У нас хорошие заделы достались нам еще из прошлого, даже еще с советских времен. Школы у нас замечательные. И нужно обеспечить устойчивую траекторию экономического роста на годы вперед в этой отрасли. Знаю, что правительством уже утверждена программа развития авиатранспортной отрасли на период до 2030 года. И просил бы сегодня остановиться подробнее на ее параметрах. При этом очевидно, что авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объемов услуг. Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает. И, как всегда, и происходило это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан. Еще один из ключевых вопросов – согласованность графика поставок новой авиационной техники российского производства, соответствующей заявленным высоким характеристикам. Также необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов. Доступности в том числе и по цене, естественно. Также сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов. Вот когда я говорил о интересах граждан, то, конечно, мы понимаем стоимость отечественных судов. Понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы вот эта стоимость, она на первых этапах, конечно, будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров. рассчитываю услышать конкретные предложения по этим вопросам. Пожалуйста, Виталий Геннадьевич Савельев, давайте начнем с вашего доклада.
Начнем.